Глава 17. Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка. И вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого доброго Туровцина. «Молодецкий поступил, вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. «Впрочем, это дело кончено. Нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только что вышел. Алексей Александрович велел себе подать чаю, сел к столу и, взяв Фрума, стал соображать маршрут путешествия. «Две телеграммы», — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. «Извините, ваше превосходительство, я только что вышел». Алексей Александрович взял телеграмму и распечатал. Первая телеграмма была известие о назначении Стрёмова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», сказал он, разумея под «кого» те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли, но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стрёмов, менее всякого другого, способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свой престиж этим назначением. «Что-нибудь еще в этом роде?» — сказал он себе желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом «Анна» первая бросилась ему в глаза. «Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее», — прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения. Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить, может быть, болезнь родов. Но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. Но что-то там сказано. «Умираю». Он перечел телеграмму, и вдруг прямой смысл того, что было сказано, в ней поразил его. «А если это правда?» — сказал он себе. «Если правда, что в минуту страданий и близости смерти она искренне раскаивается? И я, приняв это за обман, откажусь приехать. Это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны. Петр, останови карету, я еду в Петербург», — сказал он лакею. Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна при смерти и желает его видеть перед смертью, то он простит ее, если застанет в живых. И отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать. С чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне в раннем тумане Петербурга, Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что, представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположение о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки заперты, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары, мелькали в его глазах, и он наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его, и чего он не смеет желать, и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени, Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось: если обман, то презрение, спокойное и уехать. Если правда, то соблюсти приличие. Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе Капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке, без галстука и в туфлях. — Что, барыня?
— Вчера разрешились благополучно.
Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какой силой он желал ее смерти. — А здоровье? Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы.
— Очень плохо, — отвечал он. — Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь.
— Возьми вещь, — сказал Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил, кто здесь?
— Доктор, акушерка и граф Вронский.
Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню.
— Слава богу, что вы приехали. Только об вас и об вас, — сказала она.
— Дайте же льду скорее,
— сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола, боком к спинке, на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь. Но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: «Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле, я при...» Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей. И, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями.
«Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная и ужасная судьба, что оба Алексея не правда ли, Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. Да что ж, он не едет. Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, боже мой, какая тоска. Дайте мне поскорее, поскорее воды. Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Но я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее. Анна Аркадьевна, он приехал, вот он»,
— говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание.
«Ах, какой вздор!» — продолжала Анна, не видя мужа. «Да, дайте мне ее, девочку, дайте! Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его, никто не знал. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза надо знать, у Сережи точно такие, и я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и мред попросить с ним лечь».
Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа.
«Нет-нет», — заговорила она, — «я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь от того, что мне некогда, мне осталось жить немного. Сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю, я все вижу».
Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленную и восторженную нежностью, какой он никогда не видал в них.
«Подожди, ты не знаешь... Постойте, постойте!»
Она остановилась, как бы собираясь с мыслями.
«Да!» — начинала она. «Да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же. Но во мне есть другая. Я ее боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та, не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, я знаю, что умру. Спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. Но это скоро кончится. Одно мне нужно. Ты прости меня, прости совсем. Я ужасна, но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни. И тогда я никому не буду мешать, только Сережа возьму девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди, ты слишком хорош.
Она держала одной горячую рукой его руку, другую отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось. И дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов, но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху глаза.
— Вот он, я знала. Теперь прощайте все, прощайте. Опять они пришли, а чего они не выходят? Да снимите же с меня эти шубы!
Доктор отнял ее руки, осторожно положил ее на подушку и накрыл с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела пред собой сияющим взглядом.
— Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу. — А чего ж он не придет? — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. — Подойди, подойди, подай ему руку.
Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками.
— Открой лицо, смотри на него. Он святой,
— сказала она.
— Да открой, открой лицо, — сердито заговорила она. — Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть.
Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица ужасного, по выражению страдания и стыда, которые были на нем.
— Подай ему руку, прости его.
Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз.
— слава Богу, — заговорила она. — Теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалку, — говорила она, указывая на обои. — боже мой, когда это кончится? Дайте мне морфину, доктор, дайте же морфину, боже мой, боже мой.
И она заметалась на постели. Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из 100 было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: «Оставайтесь, может быть, она спросит вас». И сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. — Алексей Александрович, — сказал Вронский, — чувствую, что приближается объяснение. — Я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня. Как вам не тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее. Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его за руку. — Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше, я желал ее смерти. Но...» Он помолчал в раздумье, открыть ли или не открыть ему свое чувство. но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку. Я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан. И молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения.
Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского.
Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее. И никогда слова упрека не скажу вам, — продолжал он. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться.
Он встал, и рыдание прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.